Здравствуйте. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Говоря, что все мы находимся в студии, мы, конечно, немножко лукавим. Мы впервые записываем подкаст, находясь в собственных кухнях, гостиных, спальнях или где там кто устроился, и видим друг друга только по онлайн-видеосвязи. Как и весь честной народ, как и все прогрессивное человечество, мы перешли на удаленную работу и удаленные разговоры друг с другом. Тема сегодняшнего нашего разговора, она, в общем, соответствует месту, где мы находимся, потому что мы хотели сегодня поговорить о доме. О доме, как он присутствует в русских книгах, о доме как символе покоя, уюта, безопасности и гармонии, о доме как месте, которого всегда не хватает, как источники переживаний, связанных с квартирным вопросом, о квартирах хороших и нехороших. Этот выпуск подкаста «Полка» представляет наш партнер Райффайзенбанк. Дом – это место, где хорошо. Дом – это то, чего нам так часто не хватает. А ипотека в Райффайзенбанке – это удобный и быстрый способ обзавестись своим жилищем или улучшить его качество. Я бы хотел начать вот с чего. Дом – это не только тема, мотив или образ в литературе, это место, где мы сейчас вынужденно находимся, и, пожалуй, это, ну, если не считать каких-то там заболеваний в школьные годы, наверное, для каждого из нас сейчас это время, когда мы дольше всего проводим в собственной квартире, особенно из нее не выходя. Переоценили ли вы за это время, что такое для вас дом? А как вы посмотрели на собственное жилище в тот момент, когда оно оказалось, ну, в общем, единственным местом, где мы все проводим свое время?
Дом для меня сейчас загородный, где самоизолировались, кроме меня, еще 6 человек самого разного возраста, и это заставляет по-новому думать о его, так сказать, зонировании, а заодно и, да, радоваться тому, что такое место есть, и в нем оказалось можно где-то себя положить, посадить и продолжать, несмотря ни на что, работать, хотя, конечно, все это значительно затруднилось.
Да, я хочу сказать, что в этот момент заново ценишь свое домоустройство, которым я занималась, конечно, так или иначе, но, может быть, не с таким вниманием, не рассчитывая проводить здесь все время, а оказалось, что я справилась довольно неплохо. Я очень довольна своим домом, оказалось. И, кроме того, я его теперь оцениваю с точки зрения возможного зомби-апокалипсиса. Я думаю, как хорошо, что у меня есть балкон, например, на котором можно гулять, даже в режиме самоизоляции, где можно выращивать растения. Как хорошо, что у меня, например, есть большая лестница, по которой можно бегать, совершая моцион, не выходя на улицу и не подвергая себя и других опасности. Как я не зря копила книжки все это время, например.
Да, кстати, материальные ценности действительно оказались не так уж бесполезны, как нам рассказывали все последние годы, и коллекция хороших книжек или пластинок или чего-то такого в это время действительно оказывается ужасно полезной. И не знаю, чувствуете ли вы это, но вот от всех этих физически ощутимых экземпляров создается какой-то не только дополнительная пыль, как в обычной мирной жизни, но и какое-то дополнительное тепло. Ну и вообще это ощущение, когда дом из одной из точек твоей постоянной мобильности, когда ты мотаешься то туда, то сюда, то в редакцию, то в поездки, то на встречи, и ну вот где-то на этом маршруте еще присутствует квартира, место, где ты спишь и завтракаешь. Когда он оказывается единственным замкнутым в себе маршрутом, это, ну, это интересный опыт. Да, интересный, и я думаю, что нам надо как-то в нем осваиваться и обживаться, потому что той мобильности, к которой мы привыкли, вполне возможно, неважно, там, как долго продлится карантин и что из этого выйдет, но, наверное, той мобильности уже по разным причинам не будет.
Ну, кроме этого, неожиданный опыт мой от этого ощущения собственного дома состоит в том, что сейчас все наши жилища очень открыты миру оказались, потому что прежде в них бывали гости, конечно, но теперь мы все время сидим в Зуме, просто-таки показывая друг другу свое жилье постоянно в том состоянии, причем в котором оно находится. Потому что если перед зум-вечеринкой можно еще прибраться и выбрать там удобный красивый фон или нейтральный фон, то, например, летучки могут застигнуть тебя в любую минуту. Теперь весь наш быт удивительным образом наружу, несмотря на то, что мы изолированы.
Это правда. Недавно я выкладывала фотографию своей прихожей, но что-то меня там развлекло на этой фотографии, и получила комментарий в стиле «О, вы сделали перестановку!» И я подумала, боже, неужели это так очевидно сейчас?
Все, что я вижу сейчас, мне очень нравится. Жалко, что наши слушатели не видят этих прекрасных комнат.
Наверное, это следующая стадия развития подкаста, когда мы будем еще транслировать наши интерьеры, и все будут смотреть тот же самый у нас холодильник, как в прошлый раз, или другой. Давайте все же вернемся к делам нашим литературным. И хочется начать с чего-то хорошего, да, с образа дома, который, ну, от которого можно было бы куда-то дальше уходить, его отрицать, его не спровергать, но который где-то, как воспоминание, все-таки был бы. Вот такой настоящий, хороший, полноценный дом со всеми его положительными качествами. Где он возникает в русской литературе? Был ли он в русской классике? И так ли важна для нее эта тема вообще?
Мне кажется, что первое, что здесь вспоминается, это Гончаров, у которого во всех трех его главных романах есть такие замечательные патриархальные дома, куда стремится сердце. Несмотря на то, что в первом его романе «Обыкновенная история» герой стремится оттуда уехать, в какой-то момент он находит там и умиротворение. В романе «Обрыв» усадьба бабушки главного героя – это то место, где он по-настоящему понимает и себя, и мир. Ну и, конечно, главная гончаровская мечта о тихом доме и пристанище – это Обломовка маленького Илюши Обломова. Да, такое бесконечно трогательное и любимое воспоминание. В мировой литературе, на самом деле, мало что с этим можно сравнить, и не мудрено, что Обломов – это один из характерных и знаменитых русских романов. Можно, я думаю, это сопоставить, может быть, с Марбаккой Сёльма Лагерлёв, которая так любила свой дом, что смогла его выкупить на деньги от Нобелевской премии. Да, это была ее заветная мечта снова стать владелицей этого прекрасного дома. Вот Илюша Обломов, или уже Илья Ильич Обломов, также стремился всю жизнь вернуться в свою прекрасную Обломовку, где было счастье и покой. И можно сказать, что в конце романа, несмотря на полное несоответствие его супружеской квартиры Обломовки, похожее ощущение к нему вернулось.
Мне кажется, что, Лёва, ты не зря помянул скандинавов, потому что они склонны исторически к, так сказать, самоизоляции, просто потому что у них мало людей живет на большом пространстве, и у них очень много описаний милейших домов, начиная с Мумидола.
Ну да, конечно. Собственно, и Туве Янсен жила в уединении тоже там на каких-то островных поселениях, ну а где самоизоляция скандинавская, там начинается и Хюгге. Вот, собственно, Обломов – это такое первое русское Хюгге, наверное. Достаточно неряшливое, но тем не менее диван и халат всегда при нас.
Да, надо сказать, что описание как раз родительского дома в «Сне Обломова», оно совершенно не хюггеобразное. То есть Гончаров словами своего героя рисует не самую приглядную картину. Дом с покривившимися на бок воротами, севший на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными пристройками и надстройками, с запущенным садом. То есть первое, что нам бросается в глаза, это, ну, некоторая такая покосившаяся запущенность этого имения, этой усадьбы. Но это совершенно не важно, потому что уют создается не сделанностью, не качеством, не дизайном интерьера, как бы сообщает нам Гончаров. А чем создается уют? А тем, что тут не движется время. Тем, что тут, в общем, все время тот же день, что был вчера, только не в каком-то унылом и безысходном смысле, не вот как некоторые из нас чувствуют это в самоизоляции, а в смысле таком блаженном и райском, где времени больше не будет. Его не будет в Царстве Небесном.
Тут, конечно, вспоминается и Гоголь с его маленькими усадьбами старосветских помещиков, и Маниловкой, где тоже такой самому себе устроенный рай, и даже покосившимся домом Плюшкина, который ужасен, но сад-то вокруг него в своем запустении прекрасен.
Я бы сказала, что это ощущение действительно идиллии, где время остановилось, это же свойство детского сознания. Ребенок живет вот по такому календарному циклу, он знает, когда у него праздник, когда у него школа, у него дом – это самое безопасное в мире место. И это, конечно, семейная любовь просто-напросто. Поэтому, например, действительно можно привести дом старосветских помещиков, но можно, скажем, привести в пример и Маниловку. Несмотря на все сатирическое описание, да, ее с приютом уединенных размышлений и прочее, это место, где, например, живет семейная любовь. Манилов со своей женой в очень хороших, теплых отношениях находится, чего нельзя сказать больше ни об одном герое «Мертвых душ».
Да, и, наверное, вы верно заметили про детское сознание, и, наверное, поэтому этот идеальный дом, совершенный дом, дом как место, ну вот буквально-таки Да, вспомним Пушкина. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Где соединяются покой и воля? Они соединяются в таком доме. Это место, где ты защищен за прочными стенами от всех невзгод внешнего мира. Так вот, такой дом появляется в литературе вместе с темой детства. Да? Такой дом мы видим в первой части толстовской трилогии «Детство», у Аксакова в «Семейных хрониках» и в «Детских годах Багрова внука», в «Сне Обломова». Вот этот идеальный дом, он дан как воспоминание, как часть какого-то золотого века, который писатель находит в собственных детских годах.
Вот, например, детство Толстого, этот его райский дом, он заканчивается со смертью матери, после которой герой просто пространственно перемещается, оказывается как бы изгнан из рая и отправляется в чужой и, в общем, равнодушный к нему мир.
Тут нельзя не упомянуть «Белую гвардию» Булгакова, произведение, в котором дом стал, кажется, полноправным героем. Все помнят хорошо кремовые шторы, абажур, большой стол, за которым собираются герои, и большая библиотека.
И печка.
И печка, конечно же. Все помнят цитату: «Никогда не сдергивайте абажур с лампы, абажур священен. Никогда не убегайте крысей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлете, читайте, пусть воет вьюга, ждите, пока к вам придут». В «Белой гвардии» мы видим противостояние дома, крепости и внешнего мира, города, в котором все меняется, в котором бушует гражданская война, и совершенно непонятно, что будет завтра. Если мы помним, в «Белой гвардии» с героями случается что-то только когда они не находятся дома, когда дома с ними ничего плохого точно не происходит. И время в этом пространстве тоже остановилось. Герои вспоминают, что время остановилось, собственно говоря, после смерти матери. То есть для них дом — это определенно место детства. Но при этом, когда я перечитывала «Белую гвардию», я почувствовала, что в этом идиллическом пространстве есть какое-то дополнительное измерение, несколько зловещее. Мы понимаем, что у этого места нет будущего, оно не может находиться постоянно в этом застывшем состоянии. То есть мы видим противостояние гармонии, но мертвой гармонии, такому живому хаосу. Если помните, в начале романа мы видим, что на печке, которую упомянул Лев, написано: «Леночка, я взял билет на Аиду, билетаж номер 8, правая сторона», и к концу романа надпись наполовину смыта, и мы видим: «Лен, многоточие, я взял билет на Аид, многоточие».
Ну, вообще, надо сказать, Булгаков — это такая центральная, наверное, фигура для этого обсуждения, потому что вот этот дом с остановившимся временем — это ведь то, чем заканчивается «Мастер и Маргарита», точнее, линия самих «Мастера и Маргариты». Я помню, что когда мы говорили о Булгакове, мы обсуждали, что, может быть, этот дом — это такое наваждение и видение, которое послано сатаной, и на самом деле никакого уютного дома с итальянским окном так нет. Мне, честно говоря, в это не верится, потому что это было бы какое-то уж слишком двойное дно, и мало что на это намекает. Но действительно, дом, где есть уют и где есть статичные покой, для Булгакова исключительно важен. До вот этого самого посланного Воландом дома «Мастер и Маргарита» находит счастье в арбатском подвальчике, где им всегда хорошо, хотя жилище это крайне невзрачно. Напротив, шикарная квартира Филиппа Филипповича Преображенского в «Собачьем сердце» становится полем битвы и перестает быть уютным домом. А мы помним, что профессор постоянно восклицает: «Боже, пропал дом!» Когда он узнает о том, что начинается уплотнение, вселяют жил товарищей, поехали за ширмами, будут ставить перегородки. Сначала ему удается как-то этот дом оборонить, и он, как рассказывает еще пес Шарик, оплевал Швондера и пришедшую к нему комиссию по уплотнению. Но затем выясняется, что профессор привел врага своего дома сам и сам свой дом погубил, когда сделал свой противоестественный эксперимент. Есть замечательный текст филолога Александра Соболева о том, что профессор, собственно говоря, сам виноват во всех своих бедах, потому что действительно нечего было милейшего пса хватать, резать ему голову и превращать в такую мразь, что волосы встают дыбом. Тем не менее, именно, опять-таки, зрелищем уютной, умиротворенной квартиры «Собачье сердце» заканчивается, когда профессор проделывает над Шариковым обратный эксперимент. В эпилоге повести собака лежит у мирно греющей батареи, и все по-прежнему, и снова профессор сидит за столом, пускает клубы дыма и напевает «От Севильи до Гренады». Да, то есть такое несколько экстремальное возвращение к искомому покою.
Да, и что касается Булгакова, тут, по-моему, еще одна важная деталь, что вот этот дом, который ему грезится, дом, который так оберегают персонажи «Белой гвардии», это, конечно, тоже дом его детства, его киевский дом, и все, что связано с уютом, гармонией, вот этим абажуром, освещающим тихую, спокойную семейную жизнь, это тоже все вышло из детства. Но при этом и для Булгакова, и, например, для Набокова в «Других берегах» вот это изгнание из детского рая вдруг оказывается изгнанием из рая еще в одном смысле. Это не просто дом детства, куда ты не вернешься, это вообще какая-то размеренная, упорядоченная дореволюционная жизнь, которая была разрушена в силу исторических обстоятельств. Здесь одна ностальгия накладывается на другую, и тоска по дому, желание в него вернуться, невозможность в него вернуться, оказывается еще сильнее. Я бы хотел напомнить, что этот выпуск подкаста «Полка. Разговор о доме в русской литературе» представляет наш партнер Райффайзенбанк. Мечта о доме, которая была так важна для многих героев этого разговора, для авторов этих книг, действительно, долгие годы в нашей стране была для многих и многих людей совершенно неосуществимой. Но сейчас, что называется, есть способы. И, наверное, один из самых легких и доступных способов обзавестись своим жилищем – это ипотечный кредит Райффайзенбанка. Это удобная и быстрая программа, которая многим уже помогла и многим еще поможет. А узнать подробнее о том, как это работает, вы можете на сайте raif.ru или по ссылке в описании нашего подкаста.
Да, но эта мечта о доме, потерянном доме, который, скажем, прямо часто начинает символизировать собой просто Россию в русской литературе. И здесь же, безусловно, нельзя не вспомнить Бунина с его усадьбами всякими и бытом как таковым. Это вот идиллия, которую потеряли русские эмигранты, которые в своей литературе бесконечно рефлексировали эту бездомность и безбытность, и бездомность и в смысле, что они на чужбине, и в том смысле, что они просто плохо живут. Это просто стало действительно сквозной темой всей эмигрантской литературы. И, честно, меня щемит сердце, когда я читаю в воспоминаниях Ходосевича, как когда все бежали после революции гражданской войны в Париж, например, или в Берлин, кому как получилось, Дмитрий Мешковский и Зинаида Гиппиус приехали в Париж и открыли ключом свою квартиру, которая была у них там с давних времен, накрыли на стол своей собственной посудой и сели в собственные кресла. И это была совершенно ситуация какой-то исключительности. Но ведь вот это вот мирное остановившееся время благополучия домашнего, которое оплакивали эмигранты, на самом-то деле был в русской литературе совершенно не константой. У нас были долгие периоды, скажем, разночинской литературы, которая бесконечно размышляла именно об отсутствии дома.
Да, и тут, наверное, самым ярким примером остается Достоевский, у которого вот просто на кого ни посмотри, все живут в каком-то подобии, в жалком подобии дома. Это не дом, это угол, это каморка, это какая-то дыра, это дом, взятый как своя противоположность. Заметьте еще, что два текста Достоевского, названных похожим образом, «Записки из подполья» и «Записки из мертвого дома», это как раз тексты, как бы, которые декларируют, что они созданы в таких антидомах. Подполье – это гроб, да? это не просто как бы андеграунд, как мы привыкли сейчас считать, что-то такое увлекательно контркультурное. Это буквально домовина, которая находится под землей и откуда вещают люди уже почти неживые, с какой-то искривленной или отсутствующей душой. Мертвый дом – это не просто тюрьма, это буквально дом, в котором все умерло. Это образ, который напоминает нам о том же самом, не знаю, Головлевском доме, который один из героев романа Степан Головлев буквально сравнивает с гробом, или известной песни Высоцкого про дом, где долго жить в потьмах привыкали мы, испокон мы взледа в шепоте, под иконами в черной копоти. Это все, ну, как бы разные варианты мертвого дома, потому что дом – это, да, действительно, это всегда немного утерянный рай, это детство, это Россия, но если мы встанем на точку зрения Достоевского, дом – это еще и храм. Храм в буквальном смысле, потому что там есть иконостас, и храм в том смысле, что люди, живущие в доме, они связаны друг с другом какой-то органической, душевной, духовной, как хотите ее называйте, связью. Как только эта связь разрушается, да, дело же не в том, что вот этот угол и каморка, они просто, как бы, опять же, плохо отремонтированы. Дело в том, что там нет этой связи, этого слияния душ в любви и в гармонии, а есть что-то прямо этому противоположное.
Но я бы сказала, что у Достоевского самое выразительное описание вот этого дома, который противоположность дома, дано в «Бедных людях», где Макар Девушкин описывает свой не дом, а вот угол, который он нанимает в письме Вареньке, с точностью физиологического очерка. Я сейчас даже приведу особенно несколько выразительных цитат. Особенно по поводу того, что в доме все мрут. Ну, он долго описывает, как вдоль длинного коридора расположены номера, в них люди живут по трое, стоит чат и гвалт, по утрам очередь за самоваром, и, не дай бог, ты свою очередь нарушишь. Лестница заставлена всякими сундуками, ветошью и мусором, и помоями. Но главный, самый выразительный фрагмент, я бы сказала, такой. Я уже описывала вам расположение комнат. Оно, нечего сказать, удобно. Это правда, но как-то в них душно. То есть не то, чтобы оно пахло дурно, а так, если можно выразиться, немного гнилой, остро услощенный запах какой-то. На первый раз впечатление невыгодное, но это все ничего. Стоит только минуту-две побыть у нас, так и пройдет. И не почувствуешь, как все пройдет, потому что и сам как-то дурно пропахнешь. И платье пропахнет, и руки пропахнут, и все пропахнет. Ну и привыкнешь. У нас чижики так и мрут.
Ты упомянула физиологический очерк, а есть буквально физиологический очерк о петербургских углах, он так называется «Петербургские углы» Некрасова, где автор описывает свой опыт снятия комнаты, вернее, угла в Петербурге. В общем, довольно комедийная зарисовка, как он его долго ищет, утопая в грязи, как он торгуется с хозяйкой. И, в общем, несмотря на дистанцию во времени, мне кажется, боль автора можно прочувствовать любому человеку, который когда-либо искал квартиру под съем. Он, кстати, по поводу запаха сравнивает запах этого угла с винным погребом или могильным склепом. Вот тут же увязает в паутине, пытаясь осмотреть комнату, и наблюдает на стенах остовы погибших насекомых.
Я бы еще заметила, что забавным образом в «Бедных людях» дом, как вот это вот ощущение дома, перестает пространственно совпадать с местом, где человек живет, потому что Макар Девушкин, живя через двор от Вареньки, устраивает быт и дом ей. Он все время посылает ей гераньку в горшочке, да, поддерживает с ней постоянную эпистолярную душевную связь. Таким образом, не то чтобы он вовсе бездомен в этом понимании, но дом, как моя крепость, из литературы, в общем, уйдет довольно надолго.
Ну, получается, что вот этот коммунальный быт, который так знаменит в 20 веке, да, квартирный вопрос, фраза, которая стала крылатой благодаря тому же Булгакову, он в русской литературе появляется гораздо раньше, чем то, что мы привыкли называть коммуналками. С другой стороны, вот эта коммунальная квартира, начиная с 20-х годов, порождает особую поэтику. Чаще всего здесь вспоминают Михаила Зощенко с его зарисовками коммунальных кухонь, где люди дерутся, с проведением электричества, где люди вдруг внезапно обнаруживают, что живут в страшной грязи и бедности и требуют лампочку вывернуть обратно, а кто-то просто съезжает с квартиры, потому что не хочет жить со светом. Но я хотел, кстати, здесь вспомнить не Зощенко, про которого мы помним этот замечательный анекдот, что какие-то литературоведы считали, что он такой антиутопист и предшественник Кафки, описавший совершенно невозможные для жизни нормального человека условия. Я хотел вспомнить не Зощенко, а Аркадия Аверченко, одного из как раз тех авторов, которые описывали потерянную Россию и смеялись, горько смеялись над Россией, которая пришла на ее место. У Аверченко есть рассказ под названием «Сентиментальный роман», где начинается история любви двух молодых людей, и выясняется, что девушка живет в коммуналке. Когда молодой человек приходит к ней домой, происходит следующее. «Что вам угодно?» — спросил его сонным голосом неизвестный господин. «Дома Мария Петровна, которая, их в квартире 4 штуки, в комнате номер 3, в комнате номер 3 их 2. Мне-то уж то рыженькая, в сером пальто ходит. Дома, а вы чего ходите в такое время, когда люди спят? Помилуйте», — изумился молодой человек, — «всего 7 часов вечера. Ничего не доказывает. У нас 3 очереди на сон. Всегда кто-нибудь доспит. Идите уж». Дальше они пытаются объясниться в любви, и он пытается сделать ей предложение, их постоянно перебивают соседи. Когда дело, наконец, доходит до предложения руки и сердца, люди начинают кричать вместо Марии Петровны: «Не согласны, не согласны, знаем мы эти штуки. Он уже и сейчас въехал ногами в плацдарм Степана Ивановича, а за чемодан он будет въезжать головой в мое расположение. Нет нашего благословения». «Однако», — возразил удивленный молодой человек, — «с чего вы взяли, что я буду жить здесь? У меня есть своя комната, и я заберу от вас даже Марию Петровну». Дикий вопль радости исторгся из всех грудей. «Милый, чудный молодой человек, желаем вам счастья. Господа, благословим же их скорее, пока они не раздумали». Да, то есть вот такой утрированный эпизод, который, в общем, не так уж отличается от того, о чем пишет Зощенко. Как вы помните, у них там в ванной поселилась молодая чета, и невеста сказала: «И в ванной живут добрые люди». Хотя известно, что Зощенко сравнений с Аверченко не терпел.
Тут же вспоминаются «12 стульев», квартирный вопрос, который они затрагивают в этом романе. Как мы помним, в принципе, люди были настолько непритязательными, что уровень личного комфорта начинался просто с приобретения матраса. Если есть матрас, то, можно сказать, уже, в общем, дело решено.
Тут совершенно замечательная параллель в истории вселения Мандельштама в новую квартиру. Эмма Герштейн вспоминала следующее, и я думаю, что, может быть, Ильф и Петров от этого же отталкивались. По действующим тогда законам жильца нельзя было выселить, если на спорной площади стоит его кровать. Надя прекрасно это знала, и как только был назначен день всеобщего вселения, она с ночи дежурила у подъезда, подставив рядом с собой пружинный матрас. Утром, как только дверь подъезда открыли, она ринулась со своим матрасом на пятый этаж, дом без лифта, и первая ворвалась в квартиру. С этой самой квартирой Мандельштама был связан один из важных эпизодов в истории русской поэзии, когда Мандельштам впервые с своей женой получил отдельное жилье, к ним в гости пришел тогда не особенно обустроенный в бытовом отношении Борис Пастернак, и произнес фразу: «Ну вот, квартира есть, теперь можно и стихи писать». А Мандельштам страшно при этом переживал, что у него появилась своя квартира, а у миллионов крестьян нет даже того, что в Петербурге называлось «углом». Он возмутился этой фразе Пастернака и написал после его ухода стихотворение «Квартира тиха, как бумага», в которой он рассказывал, на какие душевные унижения, на какое растление должен пойти советский автор, чтобы эту квартиру получить. Имущество в полном порядке, лягушкой застыл телефон, видавшие виды манатки на улицу просятся вон, а стены проклятые тонки, и некуда больше бежать, и я, как дурак на гребенке, обязан кому-то играть. И в отличие от, как пишет Мандельштам дальше, чесателя колхозного льна, то есть писателя-соцреалиста, его такое положение дел совершенно не устраивает. С этим временем и с этой квартирой, видимо, связаны самые злые его стихи против советского строя, в том числе и стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны».
Ну, надо сказать, что когда его первый раз арестовали, ища именно это стихотворение «Черновик», да, Анна Ахматова вспоминает как эту драматическую, трагическую сцену, когда они с Надеждой Яковлевной сидели и наблюдали обыск, который длился всю ночь, пока за стеной играл гавайская гитара, и следователь ходил ногами по распотрошенным черновикам. То есть это было такое именно поругание быта. И еще одна деталь в том, что когда в 1937 году уже после первой ссылки Мандельштамы вернулись в Москву в эту квартиру, то соседнюю комнату там занимал человек, который, собственно говоря, донес на Мандельштама, поэтому они не могли уже там оставаться и сделались бездомными в этом смысле.
Я еще вспоминаю цитату Ахматовой, которую, по-моему, приводил Найман в своей книге. Она очень как-то пренебрежительно отозвалась по поводу приобретения кем-то из своих знакомых квартиры и сказала, что все свои стихи я написала на краешке стола. Вот. И потом это иронично использовала Петрушевская в романе «Время и ночь», потому что для главной героини «Время и ночь», которая сравнивала себя внутреннюю Стаса Ахматовой, квартирный вопрос стоял как никогда остро. Она жила в своей квартире вместе с мамой, которая была больна шизофренией, с сыном, с дочерью, с внуками. И, в общем, найти стол, на котором можно было написать пару стихотворений, ей не доводилось.
Да, и когда все эти коммунальные дела стали заканчиваться, а для многих это произошло в 80-е и 90-е, и мы знаем, что коммуналки существуют до сих пор, для людей, так сказать, привилегированных в разных смыслах это начало происходить еще в 20-е. Одно из таких знаменитых литературных знаков – это стихотворение Маяковского, рассказ литейщика Ивана Козырева «На вселении в новую квартиру». То самое, где Маяковский описывает восторг при виде собственной ванны, куда можно плюхнуться со звуком «бултых». И все, кто припоминали, как Маяковский только что громил мещанство, ехидничали по этому поводу, что вот сам-то Маяковский теперь это мещанство воспевает.
Ну и надо сказать, что уже в гораздо более поздние времена поэт Лев Лосев в своей пародии на это стихотворение Маяковского, которое вообще-то в сердце советского человека к этому времени уже отзывалось радостью получения квартиры в Хрущевке, например, которая позволила расселить коммуналки. Да, Лосев тоже в первую очередь подчеркивает наличие собственной ванной, что очень важно. Ну, может быть, даже во вторую, а в первую он подчеркивает privacy, потому что вот он перечисляет несчастье жития в коммуналке, которую я не буду зачитывать целиком, поскольку там есть фривольности. Но вот он перечисляет эти долженствования грустные. Ну, дрожать по утрам, как осиновый лист, не слишком ли громко скрипел матрас, различать 5 чайников по голосам, платить за кретинов, оставляющих свет, у соседки угадывать по глазам, харкала она вслух или нет. Хватит, не зря я мотался на бам, сюиту строителей творил на века. Заедут-едут девчата на бал, у меня диплом ЦК ВЛК СМ и из авторских прав 3 куска. Я все это вкладываю в ЖСК.
Нет, собственный дом – это, конечно, великое счастье, и все это начинаешь ценить в те моменты и в те минуты, когда этого лишаешься, и не всегда ценишь в то время, когда ты вынужденно оказываешься в этих стенах без возможности отсюда выйти. Но, тем не менее, да, это великое счастье, и, наверное, и этот подкаст мы можем записывать, в том числе, потому что мы находимся в собственных домах. Попробовали мы сделать то же самое в коммуналке.
О, да.
Вторая важная вещь, о которой хотелось бы сказать в завершении, этот подкаст мы записываем благодаря нашим партнерам, Райффайзенбанку, который в некотором роде осуществляет мечты о собственном доме, которые так тревожили, вдохновляли и мучили героев русской литературы и русских писателей. В общем, мы видим, как многое значит образ дома для авторов этих текстов. Дом – это рай, дом – это храм, дом – это детство, дом – это покой и воля, дом – это все сразу, дом – это место, где хорошо. То, что сегодня мы можем не просто мечтать о доме, а сделать так, чтобы эта мечта осуществилась, и сделать это теперь можно достаточно легко, быстро и удобно, это одно из несомненных достижений нашей цивилизации. Дом в русской литературе. Вот о чем мы говорили сегодня, находясь в собственных домах. Первый опыт подобной записи, и, может быть, не последний, в подкасте «Полка». Мы продолжаем работать и разговаривать о самых важных русских книгах и писать о самых важных русских книгах, уже находясь в собственных домах, и никакая эпидемия, никакой карантин не помешает нам это делать. Мы желаем вам покоя и радости в ваших домах, и прощаемся до следующих, надеюсь, скорых встреч. Здесь были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Всего вам самого прекрасного. Счастливо.